Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Я вас категорически приветствую, Александр Сергеевич.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий Ильич.
Представьтесь, пожалуйста.
Александр Сергеевич Галушко, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
С ума сойти. Книжечка «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Вы тут в авторах.
Про да, что? Совершенно верно. Я вместе со своими коллегами, с Артуром Незметовым, с Максимом Уколовым, написали книгу «История роста нашей отечественной экономики». И особое внимание, особенно подробно рассмотрели тот ее этап, когда она росла больше всего в своей истории.
Когда же это было?
Это было с 29 по 55 год. Объективности ради, у нас были большие темпы роста с 21 по 27, но они исключительно восстановительный характер носили. После Первой мировой войны, очень разрушительной гражданской войны, собственно, там наведение элементарного такого экономического порядка, оно уже давало экономический рост. Поэтому вот так называемый НЭП, рост восстановительный, было очень интересно понять, а как же, вот, когда мы к 28 году по всем основным показателям уже превзошли уровень 1913 года. Угу. Мы его превзошли. Там, допустим, объем экономики был уже больше на 20% у нас в 28 году, чем в 1913.
После гражданской войны, да.
В НЭП мы все восстановили. Угу. НЭП мы все восстановили, и экономика была больше, чем в 13 году на 20%. Промышленность и сельское хозяйство были больше, более чем на 30%, чем 13 год. И видно, что модель НЭП, она уже затухала. Она в первые годы давала просто огромный рост, но потом она уже все меньше, меньше, меньше. Ясно, что она исчерпывала себя. Это чисто восстановительная история. С очень низкой базы, с очень большого падения мы там быстро восстановились. Так вот, с высокой базы, когда у вас база высокая, начать расти двузначными темпами более чем 20 лет. А двузначный – это, если быть точным, 13,8% среднегодовой рост нашей отечественной экономики с 29 по 55 год за вычетом 4 военных лет. Кстати, если даже их добавлять и смотреть, какой среднегодовой рост, то все равно среднегодовой больше 10% получается.
Там, однако.
Естественно, интересно же. В профессиональном плане разобраться и понять, а за счет чего, за счет каких решений вот получилось так сильно расти нашей отечественной экономики.
А вот вопрос от бестолкового: а есть некая норма, в рамках которой вот обычно растет экономика?
Есть миф о том, что есть норма. Это одна из действительно концепций экономического роста, что есть так называемый естественный рост. Mm-hmm. Этот естественный рост, сторонники этой концепции обычно говорят о том, что это там 1,5-2, там, даже не 3%. 1,5-2, там, может быть, с копейками. Mm-hmm. Вот. Это так называемый естественный рост. Это любое явление само по себе может расти, если им не заниматься.
Там, да.
Человек,
как трава в огороде.
Как трава в огороде, да. Человек как-то сам по себе может в кого-то вырасти. Вот это и в экономике примерно то же самое. Вот если экономика будет расти как трава в огороде, то это вот там 1,5-2%. А если заниматься культивированием роста, организацией роста, если заниматься экономическими плодами, а не только экономическим климатом. Вот у нас очень любят говорить про экономический климат, что его надо улучшать, его надо улучшать. Но все-таки надо с плодов начинать, на мой взгляд, ради чего мы это делаем. Вот этот вот рост наш с 29 по 55 год, он рекордный и в нашей истории, угу. Рост, в истории роста отечественной экономики, если мы берем там 19-й, 20-й век и первые 20 лет века 21-го. И он рекордный в истории роста национальных экономик в мире. В мире. Вот такого рода темпами, если взять мерку двузначные, или там около 10% или около 10%, угу. И долго. Расти много и долго. В мире на самом деле очень мало стран в 20 веке, которые это показали. Это Япония, это Сингапур, это Тайвань, это Южная Корея и это Китай. Еще есть две страны, Объединенные Арабские Эмираты и Ботсвана, но это совершенно особый случай. Там в одном случае в Ботсване это было открытое месторождение алмазов, в Объединенные Арабские Эмираты это нефть, и очень маленькие страны. Угу. Меньше миллиона людей или около миллиона людей всего численность населения. Их можно и не рассматривать. Так вот, по сравнению со всеми, даже вот этими большими темпами роста других стран, все равно у нас больше получилось. Мы поставили мировой рекорд по темпам роста экономики. Причем, еще раз повторю, в таком экономическом плане с высокой базы. Не то, что обычно говорят, ну, экономика может много расти, ну, если перед этим было большое падение. Вот мы падение полностью отыграли.
Ну, типа, вот здесь вот выпускали один трактор в год, а стали два, и в два раза рост.
Да. Ну, сейчас об этом
это
говорим.
Не так,
немножко, да. И более того, что еще очень важно, когда мы говорим об этом росте, что, кроме того, что у нас высокая база случилась, что это рост, который произошел не за счет наращивания долга, угу. Не за счет антропологического фактора, не за счет людей. У нас продолжительность жизни увеличилась на 26 лет. На 26 лет. Численность населения увеличилась на 46 миллионов человек. При этом, по оценкам вот нашего сегодняшнего Росстата, если бы не война, то численность населения нашей страны увеличилась бы на 100 миллионов человек.
Однако.
То есть, с 29 по 55 год мы приросли на 46 миллионов, при том, что внутри этого периода была кровавая война, унесшая 27 миллионов жизней наших соотечественников.
И демографическая яма из-за этого.
Да. Но по факту мы имеем к 55 году по отношению к 29 демографический взрыв. Угу. То есть, у нас экономическое чудо сочеталось с демографическим взрывом. И с очень такой существенной, большой ростом продолжительности жизни населения. И вот когда такие плоды прямые, измеримые, а еще нужно добавить, что и средняя заработная плата, реальная заработная плата выросла более чем в 4 раза за этот период времени. И доходы, и вклады граждан страны в сберегательных кассах в 5 раз за этот период времени. И вот когда такие плоды, прямые измеримые показатели, возникает вопрос, а что же за корень? Что же это были за причины, что же это были за основания у такого высокого роста экономики? И, наверное, важно, когда мы переходим к ответу на этот вопрос, убрать завалы, которые есть в нашем общественном сознании. По факту они были созданы целенаправленно, это тоже понимаешь. Ну, какие завалы? Первый завал – это то, что все сделали заключенные. Что вот, значит, построил все ГУЛАГ. Ну, похожая версия сейчас в школьных учебниках истории еще гуляет.
Мне все время интересно, а сколько там человек сидело? Начнем отсюда, это раз.
1,65%.
Да.
1,65% в среднем за этот период от общей численности населения страны.
Да.
И причем это не только ГУЛАГ. Мы брали просто по максимуму. Вот. Не только даже заключенных всех, да. А даже берем всех так, спецпоселенцев. Когда людей переселяли, они не в тюрьме находились, но они были все-таки насильственно переселены из того места, где они жили, в другое место. Они жили там, в своем доме, с семьей, с детьми, работали, получали зарплату, получали премии, даже госпремии получали. Но мы вот складываем вместе и спецпоселенцев, и
заключенных лагерей.
Да. Так все вместе – это одна... 1,65% от общей численности населения.
А тут, извините, перебью, мне вот сразу интересно всегда. Если вот, например, какая-нибудь коммунистическая стройка, например, Магнитка. Трудились там заключенные? Безусловно, да. А вот общее количество какое было? Вот. И сколько было заключенных? И какие работы они выполняли?
Совершенно...
И что?
Совершенно верно.
Нельзя же так говорить, что это вот они построили.
Знаете, вот, ну, для хоть мало-мальски...
Здание МГУ тоже принимали участие товарищи заключенные. Да.
Ну, все это известные вещи. Но вот с точки зрения здравого смысла, с точки зрения... Ну, какой-то экономической, там, небольшой даже грамотности. Uh-huh. Но как можно 14-процентный рост экономики объяснить 1,65% населения? Ну, это же даже просто ну, не бьется.
Да, логически.
Не бьется, логически не бьется. Ну, невозможно просто. Более того, эта система была неэффективной. Себестоимость продукции, которая выпускалась в рамках подневольного труда заключенных, была выше, чем себестоимость продукции, выпускаемых вольнонаемными, как правило, в подавляющем большинстве случаев. А самое главное, что система была убыточной. Затраты на ее содержание были больше, чем то, что она давала в экономику.
Ну, это же везде так, это не только у нас.
Совершенно верно. Тут мы не являемся каким-то исключением. В мире это так везде. То есть, получается, не просто масштаб, невозможно таким масштабом объяснить, так она отнимала от экономического роста.
Вот да,
отвечая на ваш вопрос, в экономическом смысле, если бы это все делали вольно-наемные, было бы больше толку, чем там, где подключались к этому заключенным. Было бы больше, еще больше рост был бы.
Приведу пример. Вот есть такой город Сан-Франциско, который стоит на берегу залива Сан-Франциско, а в заливе Сан-Франциско есть остров, называется Алькатрас, где в 1933, по-моему, году организовали известную тюрьму Алькатрас. Там раньше военная часть стояла, там артиллеристы всякие, которые перекрывали вход в пролив. Ну, организовали тюрьму. Тюрьма просуществовала до 1963 года. Якобы сидели там особо опасные рецидивисты и всякое такое. Это отметаем. Их надо было чем-то занять. Например, они, скажем, там стирали одежду для американского военно-морского флота, матросов. Они там выполняли какие-то работы. У них мастерские были. Одно, другое, пятое, десятое. Это надо на остров привезти. Это надо с острова увезти. То есть, если вы хотите предприятие какое-то организовать, продукцию, это сырье привези, продукцию увези, обеспечь, еще чего-то там, воду на Алькатрас привези пресную, увези эту одежду, одно, другое, пятое, десятое. Когда его закрывали в 1963 году, какой-то сенатор, не помню фамилию, огласил цифры, сказав, что содержание одного этого вашего заключенного обходится $80 в день. При том, что он работает. А в гостинице Уолдорф Астория, это самая крутая гостиница в Сан-Франциско, проживание обходится дешевле. Говорит, может, мы их переселим в Уолдорф Асторию? Вот вместо того, чтобы там остров, тюрьма, охрана, еще чего-то там, это только расходы. И а где прибыль-то, хотелось бы узнать. У нас ничем не отличается.
Ничем не отличается, совершенно верно. И тем, кто интересуется этим вопросом, я мог бы порекомендовать работу «Экономика ГУЛАГа». Она выполнена американскими, английскими, немецкими, российскими учеными. Вышла в 2009 году на очень большом объеме архивных документов. Очень так тщательно в историческом плане проработана, в плане первоисточников очень хорошо проработана, включая и ранее секретные документы, доклады сотрудников, которые в системе подневольного труда отвечали за финансовую часть, как раз, собственно, там все эти цифры приводятся. Собственно, в этих докладах примерно то же самое, о чем сказал сенатор, только применительно к нашим условиям, что затраты на содержание больше, чем то, что эта система дает в экономику. И здесь, ну, можно с этим познакомиться. Это под редакцией Пола Грегори, коллеги Хлевлюка из Высшей школы экономики и Бородкина из МГУ. Эта работа выполнена. И не только они. Есть целый ряд диссертаций.
Как называется-то?
«Экономика ГУЛАГа».
Ага.
Да. И есть целый ряд диссертаций, которые защищены, кандидатских, докторских за это время. Но в раскрытых документах, ну, везде одни и те же выводы. Понимаете, там плюс-минус, но качественно система была убыточной, и невозможно ею объяснить экономическое чудо. Ну, невозможно просто. Ну, уж более того, раз уж вы упомянули про США, то можно посмотреть на 100 тысяч населения. Сколько было заключенных у нас с 30-го, например, по 40-й год, включая пик репрессий, с 30-го, это 37-38 год, и, допустим, ну, 10 лет к 10 годам, ну, например, с 92 по 2002 в современной России, и, допустим, 92 к 2002 году в США. Знаете, где меньше всего? У нас с 30 по 40. На 100 тысяч населения количество всех заключенных, я хочу подчеркнуть, это и насильников, и убийц, и воров, и мошенников, просто всех вместе на 100 тысяч населения у нас меньше этот показатель, чем, например, за 10 лет 92-2002 современной России и в Соединенных Штатах Америки. Меньше.
Вот. Когда поэтому такое говоришь, граждане отказываются верить.
Ну, мы специально сделали на сайт книги. На сайте книги у нас размещены очень большой объем источников, первоисточников. «Кристалл роста РФ», И там раздел источники.
Кому интересно, ссылка под роликом, пройдите, посмотрите, ознакомьтесь.
Более 300, можно просто почитать и архивные документы, и соответствующие исследования, познакомиться с ними, посомневаться, порефлексировать. Это всегда полезно, когда есть свободное время и желание. Пожалуйста, это можно сделать. Вот. Но почему мы об этом вынуждены говорить? Вынуждены говорить не об экономике, потому что у нас случилась вот эта подмена, когда явлением, не являющимся причиной рекордных темпов роста экономики, объясняются эти рекордные темпы роста. Вот с этой подменой надо расстаться. А убрав ее, посмотреть реально на суть дела. На действительно, за счет каких решений, моделей, механизмов, методов это было сделано. Причем я хочу подчеркнуть, что, конечно же, каждый без исключения, невинно пострадавший человек, невинно осужденный, депортированный, ну, каждый просто без исключения, это трагедия. Безусловно, это так.
Да.
Это и по-другому быть не может. И памяти светлой даст каждый человек, мы должны помнить каждого, кто пострадал. И более того, никогда не допустить и не повторить этого. Это не нужно. Но только нельзя врать о масштабах явления. Давайте говорить правду. И честно говорить о том, какой масштаб у этого всего был. Это первое. А второе. Нельзя заслонять этим суть реально того, что было сделано. Ну, тоже заслонять правду.
Ну, может, в этом есть какой-то умысел. Напущение тумана, знаете, сокрытие.
Мы писали книгу об экономике, и нам просто в этом для себя еще раз зафиксировали, разобрали, что это явление не про экономику, а им объясняют экономику. Причем, знаете, вот, ну, например, там, опять, если уж коснулись Соединенных Штатов Америки, ну, есть такая экономическая школа, кейнсианство, выдающийся экономист Кейнс. Ну, допустим, в тех странах, где проводилась экономическая политика на основе кейнсианской модели, но в этих странах, например, в это же самое время был большой голод, депортации народов.
Да.
Просто. Ну, допустим, в США они были, или в Великобритании они были. Там в США, ну, война шла, 150 тысяч японцев депортировали на Аляску.
Причина понятна.
Да, война была.
А ну, что
вот
вы хотели?
Вот это происходило. В США происходило. Да, мы же не говорим, что это хорошо, это плохо, но это не только у нас было, это не только наше явление. Вот. Или, допустим, имеет место там расовая дискриминация. Там действует жесткий закон о сегрегации. Там можно встретить такую табличку, там евреям и собакам не заходить.
Да.
Люди белой расы находятся в кафе, то туда уже афроамериканец не может зайти.
Есть прекрасный пример, когда некоторое количество нацистских пленных немцев перевезли в США и их конвоировали к месту, так сказать, отбытие наказания, а конвоиры были черные. Ну и вот по дороге надо нацистов где-то кормить, вот сюда можно, а конвой на улице подождет, потому что ты черный, тебе сюда нельзя. Это они рассказывают, как они победили нацизм. Прекрасно.
Вот, да, совершенно верно. Значит, или, например, в странах, где применяется кейнсианство, кейнсианские модели экономические, ну, допустим, они являются метрополией, у них есть колонии, и они там в правах прям целые народы поражают. Они их дискриминируют, эти народы. У этих народов просто прав нету. А в этой стране кейнсианство применяется. Но я, знаете, ни одному экономисту не придет в голову сказать о том, что не надо кейнсианство изучать, не надо его применять, потому что поражены жители колоний, целые народы в правах. Значит, существует расовая дискриминация. Действует закон о сегрегации. И другие там негативные социальные явления. Более того, кейнсианство, оно развивается, оно сейчас неокейнсианство, оно там в мейнстриме экономической мысли находится. Так почему вдруг у нас наложен запрет на изучение своей экономической модели, которая дала самый большой результат развития страны нашей в истории и самый лучший результат по сравнению с тем, что в мире происходило?
Как-то похоже, вот некоторые химики варят наркотики. Давайте химию отменим. Это же бред.
Да, вот, например, да. Кто-то вот, видите, ну там, или цитатами из Библии, допустим, сатана искушает Христа. Цитатами из Библии. Мы же Библию не отменяем.
Да.
Ну, так оказывается, так можно ей распорядиться. Понимаете? Слушай, отменять. Так вот, вот убрать все-таки вот эти вот вещи, которые мешают разобраться по существу, ради чего? Все-таки, на мой взгляд, при том, что история увлекательна и очень интересна, все-таки не ради прошлого, а ради будущего.
Да.
Ради того, чтобы взять все лучшее, все лучшие решения, все лучшие модели, все лучшие находки, изобретения экономические, которые были созданы с 29 по 55 год, в сегодняшний и завтрашний день. Чтобы экономика наша росла, благосостояние людей увеличивалось. Именно ради этого. Ради
что ж там такое?
Собственно, эта книга написана. Объективности ради есть еще два тромба, кроме труда заключенных. Угу. Еще есть тезис о том, что большие очень займы у населения. Они, значит, за счет этих займов и все профинансировали. Ну, тоже берем прямые измеримые показатели. Берем реальные цифры. В доходах бюджета займы у населения формировали около 5% в среднем за этот период. А с точки зрения доходов людей, у них эти займы изымали 4%.
Ну, я помню.
Меньше, чем подоходный налог.
Я помню, 16%. Да. У моей матери лежала такая в полиэтиленовом мешочке вот такая пачка облигаций государственного займа.
Явление было. Да. Вот не надо врать тут. Надо просто есть. Какой весар оставим, масштаб какой носило, и можно ли им вот так объяснять?
Мать говорила, что там 50-е сразу после войны, то есть тебе просто часть зарплаты отдавали этими облигациями вместо денег.
Да.
Ну, речь не шла о том, что все голодали, потому что не было денег и были облигации, но вот как-то осадочек остался.
Вот эта вот часть, да, и я почему, я вот еще раз подчеркну, надо об этом честно говорить.
Да.
Во-первых, было-было.
Да, естественно.
Во-вторых, сколько было? Вот сколько, вот та часть, которая выдавалась, это около 4% от дохода человека. То есть, грубо говоря, там из 100 рублей зарплаты 4 он получал. В среднем, я подчеркну, за этот период. Во время войны это было больше.
Да.
Были периоды, когда это было меньше, чем 4%. Но в среднем это вот из 100 рублей, получается, ты получал 96 рублей деньгами, а 4 рубля получал
в облигации.
В облигации, да. Совершенно верно.
А третье что?
И третье – это то, что ограбили крестьян.
Угу.
Что село было внутренней колонией страны, и перекачка денег из села, собственно, она и решила все вопросы развития. Но когда мы тоже, вы знаете, в экономическом плане, ну, это что же у нас такое за была богатейшая такая деревня, что можно было 14% роста давать? Чего же там столько грабить-то столько лет можно было? Вот это тоже вопрос такой сразу же, знаете.
После раскулачивания, да.
Ну,
там... Когда все нищие уже остались, и никто работать не хотел.
Параллельно, если быть точным, ну, вот действительно... Вы знаете, вот что у нас происходит в 29-м году? Это похоже на стартап. Вот если кто-то проходил в своей жизни запуск какого-то нового дела, когда там, ну, буквально там, кто в подвале, кто в гараже, кто в квартире. Ну, вот очень тяжелый этап, когда нужно запустить, чтобы пошли проект, пошли какие-то первые продажи, там, рынок признал все это. Вот это очень похоже на то, что у нас было с 29 по 32 год. Это первая пятилетка. Это действительно мобилизация всех ресурсов на начальной стадии. И тяготы этого периода, они ложатся на все население. И на крестьян тоже. Это правда. И нельзя это отрицать, это так и есть. Но потом-то происходят изменения на селе какие? Уже помимо того, что сельхозтехника начинает поступать, это технологии другие на село, технологии другие можно использовать. Очень важная инновация происходит в 1935 году, когда создаются личные приусадебные хозяйства. А людям дают до гектара земли, дают скот, значит, там 2-3 коровы, 2-3 свиньи, там 20, до 25 коз там, или овец, сколько угодно птицы, там около 25 ульев.
И вот, ну, это серьезное подспорье.
Вот этот фактор, наряду с тем, что технологически начинает перезапускаться аграрный сектор технологически, и все-таки еще и образование, образовательный уровень вырастает тех, кто работает в аграрном секторе. Но все-таки вот этот фактор ЛПХ, он имеет решающее значение, которое объясняет, собственно, и причины доходов людей, жителей села. И более того, ЛПХ к середине 50-х, по сути, кормит страну. Если посмотреть, сколько производят продовольствия личные приусадебные хозяйства, колхозы и совхозы, ну, простая таблица, ЛПХ, колхозы, совхозы, а здесь яйца, молоко, мясо, овощи, то выясняется, что 85% яиц, 70% молока, 52% мяса, 48% овощей производят личные приусадебные хозяйства.
Не говорит ли это о том, что колхозы неправильные, нет?
Вот это большой вопрос колхозам. Они первое место занимают по зерну. Но просто по факту личные приусадебные хозяйства вносят решающий вклад в продовольственное обеспечение страны. И отдельно, я надеюсь, мы сегодня коснемся, как это все было все-таки было сделано. Это не сразу все эти решения были найдены. Я еще раз повторю, ЛПХ – это 35-й год. Таким образом, с 29 по 32 год положение жителей деревни – это одно. С 32 по 35 несколько иное. А с 35 по 55 принципиально иное. И вот это нужно, вот эти три периода ясно понимать. При том, что был очень трудный период для жителей деревни с 29 по 32 год. И это правда.
Да.
Это так и есть. Вот, и трагедия голода огромная случилась. Вот. Но тоже объективности ради. Голод в Российской империи был частым явлением. Голод был в 1901-1902 году, а в 1905-1908, потом перед Первой мировой войной был. Это не какое-то явление, которое вдруг в нашей истории случилось. Тоже объективности ради, честно об этом надо сказать. Но когда мы, ну, вот, собственно, вот эти три ключевые позиции, которые заслоняют, не дают нам вникнуть в содержание уникальной экономической модели, давшей рекордный рост, мы с ними разбираемся, что все-таки дело не в них, то тогда вопрос возникает, а как это было сделано? Как это было сделано? И простите за повтор, ради будущего это нужно понять. Например, есть такой выдающийся экономист Йозеф Шумпетер, автор инновационной теории экономики. Вот у нас частенько можно услышать инновационная экономика, Но человек, который даже впервые само понятие ввел в оборот, в употребление, придумал его инновационной экономикой, это Йозеф Шумпетер. Он автор инновационной экономической теории. Так вот, он, будучи автором инновационной экономической теории, которая там про будущее, про новые технологии, новшества в экономике, их роль в экономическом развитии, он, например, подчеркивал, что, чтобы понять экономику, есть три источника. Первый источник – это статистика. Второй источник понимания – это модели и методы, или как, ну, теория. И третий – история. Причем история – самая важная из них. Вот по мнению автора инновационной теории.
Почему?
А потому что именно она приводит нас к сегодняшним фактам и к сегодняшним факторам. А не только, конечно, историю, статистику нужно знать, всякие разные модели, там, методы, кейнсианство, неокейнсианство, там, лежизм, монетаризм, все это нужно знать. Но вот история, по мнению Йозефа Шумпетера, вот так, не последнего, скажем, мягко говоря, мирового экономиста, вот история, без истории, мы, если мы историю своей экономики не понимаем, то мы не можем понять, что дальше делать. Вот в чем смысл. И не только он. Целый ряд выдающихся экономистов особое внимание обращает, что надо понять историю. Именно своей национальной экономики. И в этом есть источник ее будущего развития. Выработки верных рецептов, что надо делать, чтобы она росла. Вот. И обращаясь к этой истории, что мы для себя вот так... И, причем, знаете, шли как бы вот именно по крупицам, разбираясь, как это было создано, что за решения были реализованы, как это все запустилось. Мы пришли к выводу, что был... модель принципиальная вот этого высокого роста, она состоит из пяти факторов ключевых. Пяти факторов, которые, ну, как правило, Парето. Помните, 80% пива выпивает 20% любителей пива. Вот 80% этого большого роста объясняется вот этими пятью факторами. Первое – это, конечно же, очень качественное государственное планирование. Очень качественное государственное планирование, когда... есть понимание того, чем Господь Бог вот наделил нас, какими ресурсами мы располагаем. Простроены все цепочки, начиная от добычи сырья, последующих переделов и конечной продукции. Все, состыковано все между собой. Есть понимание того, что не возникнет узких мест, нехватки ресурсов. Если возникают узкие места, то тогда целенаправленно они расшиваются, эти узкие места. Там, ну, например, соответствующая инфраструктура создается, либо соответствующие производства развиваются. И вот такого рода целостное, очень качественное, очень глубокое в профессиональном плане, очень содержательное и основанное прежде всего на натуральных показателях, на понимание, как бы вот, что ли, такой экономической физики, если так можно выразиться. Угу. Планирование, оно запускается у нас, причем не так просто это было сделать, потому что никто в мире до этого так не делал. Вот сначала у нас первый план получился очень удачный, план электрификации, план Гойл-Ров, который, кстати, никто не верил. Там известное высказывание писателя-фантаста Гелбрейта, который, познакомившись, приехав в Москву с планом электрификации, с планом создания инфраструктуры энергетической, сказал: в какое бы фантастическое зеркало я ни заглядывал, я не вижу ни в одном фантастическом зеркале реализацию такого плана. Через 5 лет мы восстановились по этому плану до военного уровня. Значит, через 10 лет, он 15-летний был план, мы превзошли все показатели, которые были запланированы, а через 15 лет его реализации вышли на 3-е место в мире и 2-е место в Европе по развитию энергетики.
Это как Герберт Уэллс, побеседовав с Лениным, сказал: кремлевский мечтатель.
А вот оказалось, что все сделали. Да. Оказалось, что все сделали. И знаете, вот в профессиональном плане надо, конечно, отдать должное вот этим пахарям, трудягам, экономистам той поры, которые, по сути, смогли составить, вот когда его так сравниваешь с сегодняшним, это был просто очень качественный бизнес-план. Очень качественный бизнес-план, только в масштабах всей страны.
Понимали, чего хотели.
Понимали, цели были. Была очень, очень грамотно продуманное дерево целей. В балансовым методом были просчитаны все ресурсы, и вся организация последующей деятельности была построена, чтобы это все реализовать. И там действительно в те 20-е годы, 100 лет назад, был спор. Вот мы начали с вами разговор выросло, что выросло. Да? Что, значит, был очень большой теоретический спор, несколько лет продолжался, когда целая группа экономистов считала, что невозможно по целям развивать экономику. Невозможно целевое развитие. А один из такого экономистов этих был Кондратьев, автор «Волн» Кондратьева, который как раз и говорил, что вот по волнам можно течь, а по целям управлять экономикой нельзя. Была другая группа экономистов, это Крыжановский, Струмилин, Глинько, Милютин, которые считали, что можно по целям все организовать, просто продумать все нужно. Да, больше работать надо, больше такая организующая роль государства. Но мы тогда и большего добьемся, если всем этим займемся. Но это впервые в мире было сделано. Никто до этого так не делал. И следует сказать, что разработки той поры, вот балансовый метод, который я упоминал, который потом перерос там, в баланс народного хозяйства. Вот мы впервые составили баланс всей экономики страны в 20-е годы. Но на Западе подобное было сделано только через 10 с лишним лет. Понимаете, а вообще в так называемую систему национальных счетов это через десятки лет вошло. То, что мы сделали в 20-е. Значит, это было предтечей так называемого межотраслевого баланса. Вот, так за него дали Нобелевскую премию в 1973 году по экономике. За методологию межотраслевого баланса, за так называемый метод затрат и выпуск. То есть, смысл в том, что в профессиональном плане то, что делали наши соотечественники, оно получило через десятки лет признание в мировой теории и имплементацию, реализацию мировой практики. Нет же пророка еще в своем отечестве обычно. Надо же. Так вот, это тоже произошло.
То есть, не только мы можем посмотреть на гражданина Кейнса, но они могут посмотреть на большевиков.
На самом деле...
Даже было бы глупо не смотреть на большевиков.
Дмитрий Ильич, вот мы в этой книге специально такой проводим анализ. Сначала разбираем, что называется, по существу, вот по винтикам, без мелкотемии, а вот в самом крупном, главном, вот как же это было сделано. А потом проводим анализ. А в мире теория, практика. Так вот, то, о чем я вам говорю, что в основном, более чем на 80%, через несколько десятков лет в соответствующих теоретических разработках выдающихся мировых экономистов похожие идеи рождаются. И в практиках тоже через десятки лет это потом реализуется в других странах. Пример я привел с балансовым методом в экономике и с тем, что он вошел и в систему национальных счетов, и межотраслевой баланс – это Нобелевская премия по экономике. Дальше, кроме вот такого качественного планирования, в основе которого большие цели, организованные масштабные проекты, качественные, такая продуманная, продуманные все цепочки, продуманные отрасли, продуманное сопряжение всего этого между собой. Это номер один. Второе. Хорошо, вот мы это все продумали. Угу. Например, в 28-м году на Путиловском заводе в Питере пытаются выпускать трактор. Как пытаются выпускать? Привезли фордовский трактор из США. Ну, наши компетентные специалисты достали контрактовскую документацию. Тоже ее сюда привезли. Угу. И вот, значит, на Путиловском заводе специалисты сидят, и у них, с одной стороны, вот этот американский трактор, с другой стороны, КД, конструкторская документация.
Сейчас сделаем.
Они его разобрали, да, по винтикам начали, начали собирать. Что получилось? Получается, что этот трактор получается дороже значительно, чем купить готовый американский, но мало того, он ломается еще.
Да, да.
Технологии нету. Нет технологий. А у нас вот этот вот план предполагает, что мы сейчас целые новые отрасли начнем создавать.
Угу.
Где технологии взять? Причем там, где у нас в Российской империи были хорошие заделы технологические, они у нас кое-где были. Мы их утрачиваем в силу гражданской войны, исхода миллионов соотечественников за рубеж. А там, где мы отставали, а мы немало где отставали, еще больше начинаем отставать. И второй вот этот фактор, как создать технологии, как стать в экономическом плане обладателем этих технологий. И что делают наши соотечественники? Они буквально в течение первых 2-3 лет организуют целевой приток мозгов в страну.
Uh-huh. Uh-huh.
То есть, целевым образом находятся самые лучшие в мире специалисты, непосредственные носители технологий, непосредственные организаторы производства. И приоритет какой? Там, где можно сотрудничать с гражданами, с физическими лицами, то сотрудничают с ними. Там, где невозможно с ними сотрудничать, тогда сотрудничают с компаниями.
Угу.
Вот. А при том, что у нас нет, допустим, дипломатических отношений с США. Вот. А в США значительная часть этих технологий, этих специалистов. Ну, находят решение, создают специальную структуру, когда у нас нет там ни посольства, ни торгпредства, а торг.
Угу.
И этот Амторг, вот я, знаете, мне попался на глаза их отраслевой ресерч американской экономики. Это просто высокопрофессионально выполненная, очень ясная, четкая работа, которая позволяет руководству страны выстраивать целевое, прям целевую работу. Они прям понимают, в каких отраслях мы что берем и через кого.
Угу.
И через кого? Ну, яркими примерами является, например, Альберт Кан. Альберт Кан – это основатель архитектурного бюро Альберта Кана. У него 19% рынка промышленного проектирования и дизайна в США.
Угу.
Почему? Потому что он придумал самый современный метод проектирования и организации строительства. В чем этот метод заключается? Он заключается в том, что не каждый раз проектирование там, завода любого нового – это творчество такое индивидуальное, а это такая стандартизированный конвейер. За счет чего? За счет того, что все элементы, которые можно типизировать, типизируются.
Угу.
И, по сути, один раз ты проектируешь это, а потом как из лего собираешь этот
как
завод.
Как из кубиков.
Как из кубиков. А кубики заранее запроектированы.
Угу.
И не нужно тратить время на вот эту часть проектирования, которая с проектированием кубиков связана. И создается такое универсальное пространство. Вот это тоже одно из гениальных изобретений Альберта Кана. Универсальное промышленное пространство с соответствующей сеткой, размерностью колонн. Значит, шагом, который позволяет, по сути, почти любую технологию вписывать, любого производства. Вот это придумал Альберт Кан. Я,
угу.
Я специально постарался понятным языком объяснить.
Да.
То есть, по факту, что это дает? Сроки проектирования сокращаются в 10 раз,
ого,
а сроки строительства в 5 раз. И у него вот почему такая доля рынка, и почему у него заказчики крупнейшие промышленные предприятия США, потому что вот такая технология, она выгодна бизнесу.
Знаешь, какая бизнесу, экономия, да?
Какая экономия сразу времени. Вот. И еще Альберта Кана называют отцом промышленного Детройта, потому что вот этот кластер промышленный детройтский, он спроектировал и организовал его строительство. Так вот, мы именно такого человека находим.
Угу. Везем к нам.
Даем ему сначала контракт на один завод, Сталинградский тракторный.
Угу.
Мы даже фрагмент этого контракта, архивный документ приводим в книге, и можно в наших первоисточниках прям сам контракт почитать с Альбертом Каном. Как строится Сталинградский тракторный завод? Сначала он собирается в Америке, потом разбирается, грузится на пароходы и привозится в Сталинград и собирается снова. Когда увидели, что хорошо получается, то ему дают уже контракт крупный на 500 с лишним, 520, в итоге 521 завод он проектирует, организует строительство, приезжает в Москву вместе со своей командой лучших инженеров. Значит, по оценке и воспоминаниям самого Альберта Кана, это самый большой контракт в его жизни. Он получает очень большие хорошие деньги за свою работу. Работает в Москве 2 года. И вдумайтесь, за 2 года он проектирует и организует строительство 521 завода. Причем это самые трудные, самые крупные стройки. Причем он что? Он сразу не просто коробку строит, он всю технологию, угу. кого привлекать в качестве поставщиков, ну, то сейчас инжинирингом называется.
Да, да, да.
Вот. Так это ядро отечественной промышленности. В первую пятилетку у нас всего строится 1500 заводов. Вот из них 1/3 самая сложная и самая крупная – это бюро Альберта Кана.
Он... А вот тут граждане известной ориентации сразу заорут. Вы ничего сами не сделали, вам все построили американцы.
Вот, продолжаем, значит, продолжаем. Я уже упомянул, что он всего 2 года работал.
Да.
2 года работал в Москве. И в его воспоминаниях, кроме воспоминаний о самом большом контракте в жизни, еще воспоминания о том, что он замучился от текучести кадров. Он пишет, что русские постоянно меняли людей. И за 2 года...
Через... В этом был коварный умысел.
4000 человек прошло. 4000 человек. Работали, они назывался «Госпроект». Крупнейшая проектная организация страны, крупнейшая организация в мире. Так вот, буквально вот эти 4000 человек, которые прошли за 2 года через госпроект, что наши делают? Да. Они через годик с небольшим создают госпроект 2. Прям теле-2. Угу. И вот этих первых, кто уже прошел через Альберта Кана, они смотрят, они сами-то могут теперь работать.
Кузница кадров.
Кузница кадров. Могут, получается. Значит, Альберт Кан, кто еще рядом с ним работает? Профессор Цветаев. Все 2 года. Он смотрит, как он прям напитывается.
Угу.
И пишет учебник. Современное, значит, архитектурное строительство и дизайн. Этот учебник называется. Альберт угу. Кант уезжает домой, а выходит учебник Цветаева, в котором для студентов, для молодежи уже описано то, чему надо учиться. И кроме того, что он уехал домой, спроектировав нам, организовав строительство, по факту 521 завод, ядро отечественной архитектурно-инженерной школы, новый учебник, по которому учится молодежь, еще и какой эффект от его работы? Все проектные организации переводятся на этот метод. Так называемого поточно-конвейерного проектирования. Все, по всем прям отраслям, все столпы проектирования в нашей стране переводятся на этот метод. И когда возникает вопрос, а как это мы в июне-то 41-го так быстро взяли, все и перевезли? Вот один из факторов, помимо того, что инфраструктура была заранее дублирующая создана, когда у тебя такая методика, как Сталинградский завод, собран-разобран, он так был уже один раз собран-разобран, когда его в Америке собирали. Вот. Собственно, в этом объяснение вот этого чуда быстрого перемещения, миграции отечественной промышленности в начале войны. Вы задали вопрос. Все американцы построили.
Да.
Что происходит дальше? Так параллельно мы развиваем школу свою. И вот учебник я упомянул. Уже мы учим новых специалистов по этим новым учебникам. Уже есть практики, у которых сразу можно стажироваться, которые роль наставников могут выполнять. Уже есть ядро свое отечественное. А американцы уехали домой, получив хорошие деньги. И получается, что мы запускаем образовательную систему параллельно и учим самому лучшему. Сразу с имплементацией этого лучшего в практику.
Угу.
И одновременно наука. Научная школа тоже начинает развиваться. Новые исследования, новые разработки. Вот. И в целом, если посмотреть по экономике в плане технологического развития, то у нас вот этот период с 1929 по 1932 год – это самый пик сотрудничества. И две страны, с которыми больше всего мы сотрудничаем – это США и Германия.
Угу.
Причем в какой-то момент, когда становится понятно, что немцы дают просто лучшие условия, там прям есть решение главы государства, заказы переключаются с США на Германию, технологически это примерно то же самое, а по условиям дешевле у них купить, еще плюс они кредиты дают на поставку на гораздо выгодных условиях, более выгодных условиях, с хорошей рассрочкой платежа в начале, с более низкой ставкой и так дальше. Значит, но мы прям видим, что начиная с 1933 года начинает убывать это сотрудничество, а к 1937-му его практически не остается. Если у нас даже вот доля импортного оборудования, оно около 30% в 1929 году, то в 1937-м это 0,9%.
Это то есть уже станкостроительное производство.
Мы уже свое станкостроение запускаем, машиностроение свое. То есть мы сами уже у нас у самих уже получается. А самое интересное, что где-то через 7-10 лет мы выходим на такие образцы техники, на такие технологии, свои, самостоятельные, отечественные, которые являются лучшими в мире и превосходят зарубежные. аналоги.
Война вот, показала, например.
Да. Война показала. Ну, например, например, если первые наши трактора – это просто действительно копия соответствующих американских, ну, созданных с американскими уже инженерами, вот как нам сказали, попытка копирования без технологий не получается, то, например, трактор СХТЗ-НАТИ. Он получает наш отечественный трактор, который сделали наши инженеры. Он получает гран-при на промышленной ярмарке в Париже в 1937 году. Хм. Это полностью уже самостоятельная разработка.
Там-то всем точно было понятно, что откуда украдено.
Совершенно верно. И что это вдруг бы нам французы гран-при дали на промышленной ярмарке? Да потому что очевидно было, что это действительно образец техники, который превосходит все свои европейские аналоги. Вот. Ну и потом дальше, если продолжать эту линейку и по другим образцам техники, то 7-10 лет. 7-10 лет. Но вот насколько умным было технологическое сотрудничество за границей, когда мы, взяв лучших и лучшее, заплатив хорошие деньги, ну еще раз, буквально просто это 2-3 года сотрудничества, параллельно выстраивая, уже выращивая ядро из молодых талантливых специалистов, ядро своей отечественной технологической школы, параллельно выстраивая систему образования и науки.
Угу.
Но они же гражданами не стали нашей страны. Домой уехали. Да. А у нас дальше получаться все начало.
Я бы, с вашего позволения, еще воткнул, что вот под эти крики, что все построили американцы, тут вопрос-то в другой плоскости. А это зазорно вообще?
Да что
это
такое? Конечно, если это в интересах страны.
Да. Если Петр понавез немцев и голландцев, которые научили строить корабли и все остальное, это плохо или хорошо?
Да, конечно, хорошо. Это просто смысл в том, что изначально...
А детей отправляют учиться в вражеские университеты. Замечательно. Вообще.
Ставится двуединая задача, что мы, с одной стороны, заимствуем лучшее, но сразу таким образом, чтобы вырастить свое и дальше на своем развиваться. И она выполняется просто по факту. Понимаете, это вот все так сделали. То есть на первом этапе это импорт лучших технологий, лучшего человеческого капитала в мире в страну. Затем этап активного импортозамещения, когда уже сами можем. Потом выход на передовые образцы. Ну и что интересно, после войны в технологическом развитии происходят две фундаментальные инновации. У нас объем промышленного производства в четвертом квартале 1947 года выходит на довоенный уровень. А уже в январе 1948 года создается Государственный комитет по внедрению новой техники. Название-то какое? Государственный комитет по внедрению новой техники. Во главе с зампредом Совета министров, с вице-премьером. И у него один KPI. Это тотальное, полностью все обновление технологической и технической экономики. Там, значит, внедрение новой техники, а после внедрения новейшей техники, новейших технологий. Под это затачивается и работа науки, и образования, и нашей научно-технологической школы полностью. И что мы видим по факту? Мы видим по факту, что за счет таким образом организованной работы, ну, по сути, можно сказать, презумпция внедрения всех технологических новшеств. Это очень инновационно, скажем так. По факту у нас к 1953 году экономика страны выходит на первое место в мире по молодости производственно-технологического аппарата. Он у нас самый молодой, самый свежий. Он насыщен самыми современными технологиями и самой современной техникой. Вот как вы думаете, это объясняет высокие темпы роста? Когда вы все время лучшие технологии внедряете. Есть такой экономист Джон Кеннет Гелбрейт. Вот по его оценке, технологии являются центральной характеристикой экономического развития. Центральной. Так вот, мы к 1953 году на такой уровень выходим, что у нас самый молодой производственно-технологический аппарат в мире, первое место в мире. И вторая инновация послевоенная – это то, что научились создавать принципиально новые отрасли. Это три грандиозных проекта – ядерный, ракетный и радиоэлектронный. Когда новейшие уже отрасли были созданы, и в организационном плане вся цепочка, начиная от фундаментальной науки до серийного производства, вот вся эта цепочка, она бесшовно была в так называемых проектных комитетах собрана. Вот это то, что сегодня называется проектное управление. Такое проектное управление, что сначала ядерную бомбу сделали, потом сразу термоядерную. Значит, ракета полетела у нас, в том числе в космос. И в радиоэлектронике тоже мы стали первое место в Европе, заняли второе место в мире.
Ну, пример вот из жизни. Не так давно заехали в город Мурманск, а там ледокол «Ленин». Так он и сейчас, замечу вам. поражает воображение. Ничего себе вы такое забабахали.
Так вот это вот получается, такая система была в экономике выстроена. Причем начиная с того, что не могли трактор собрать, понимаете? А заканчивая запуском ракеты в космос. Вот, причем она имела, даже если про эти три проекта говорить, но у нас первая атомная станция в мире в Умнинске запускается, понимаете? Если говорить там про бурное развитие в связи с ядерным проектом самолетостроения, кроме ракет еще нужны были и самолеты как средство доставки, ну так соответствующий самолет он гражданским сразу становится, понимаете? То есть сразу шла конверсия в гражданский сектор для гражданских нужд.
Хороший пример — самолет Ту-144. Да, Ту-140, да. Ту-140. Вот там Конкорд и крику на весь свет.
Ту-144 или Ту-114 тогда. Совершенно верно. Вот Экспо проходит в 58 году. На Экспо 58 наш автомобиль «Волга» получает гран-при. И мы там просто массу призов собрали. И это было мировое признание технологического и технического уровня нашей страны. И качество очень высокое было выпускаемой продукции. Даже на бытовом уровне у кого еще там предыдущее поколение помнит, что не ломалось ничего. Потому что такой проблемы не знали.
Понимаете? Холодильник.
Холодильник.
Десятилетиями
вообще. Да, совершенно верно. Вот. И, собственно, вот вместе с планированием, это вот второй фактор технологии, такое технологическое развитие. Потому что, конечно, технология – это сразу другая производительность, более высокая, большая эффективность, ну, другое качество экономики возникает. Третье. Вот хорошо, вы, значит, все так умно спланировали, все вы там по ресурсам посчитали, все балансы составили, все бьется между собой, можно действительно отрасли создавать и новые проекты. По технологиям решили, либо сначала взяли иностранные, либо потом уже свое выстроили технологически, все это тоже. Деньги где? Где деньги на такие масштабы развития? Где деньги на такие масштабы роста? И вот это третий фактор. Как был решен вопрос денег нашими соотечественниками. Уже в 30-м году стартует кредитная реформа. Очень что здесь важно отметить? Кто ее проводит, эту кредитную реформу? Проводит ее Гринько. До этого он работает заместителем председателя Госплана. Это, собственно, тот человек, который и этот план и формирует во многом, составляет. Более того, именно ему была поручена подготовка программной статьи, публичной, большой, о стратегии плана первой пятилетки. То есть, получается, это, собственно, человек, стратег, идеолог из Госплана. Он приходит работать в Минфин. Становится главой Минфина. И он смотрит на тему финансов и денег с позиции того, как экономику развить, как эти проекты реализовать, как новые отрасли создать. И запускает уже в 30-м году кредитную реформу. Не сразу, методом проб и ошибок, ну, так называемым методом последовательных приближений, за 2 года эта реформа реализуется, заканчивается в 32-м году.
Нездоровая скорость какая-то.
Но то, что делали тогда, это было впервые в мире. Ага. Все и это впервые в мире. Без готовых учебников по финансам, где это было бы описано. И с 1932 года создается двухконтурная финансовая модель, двухконтурная денежная модель. Смысл который в том, что если у нас в натуральном выражении всех ресурсов хватает, и мы видим, что у нас все балансы бьются, у нас есть электроэнергия, есть материалы, есть рабочая сила, есть все необходимые поставки, все это есть, мы все это посчитали, то нехватка денег, такой проблемы нет. Вот в этом суть этой реформы. Она так запускает деньги в экономику, что мы по факту каждые последующие 5 лет удваиваем объем капитала вложений в экономику. Это где-то, ну, если быть точным, такое удвоение – это 18,9% роста капиталовложений в год в среднем. Но представляете, каждые 5 лет в 2 раза больше вкладывать в развитие. Каждые 5 лет. Ну, вот теперь-то, наверное, мы начинаем понимать, откуда такие темпы роста, правильно? Когда у тебя сначала все продумано, просчитано, технологически ты вопросы закрыл, а по деньгам ты можешь вкладываться и вкладываться дальше в страну.
С ума сойти.
Так уже понимание начинает вырисовываться, да, откуда такие темпы роста.
Сейчас такое чувство, что банки, они только для того, чтобы деньги за кордон выводить, а не финансировать промышленность, как-то кредитовать там.
Вы правы в том, что у нас крайне неразвито проектное финансирование. И, к большому сожалению, нет такого приоритета в денежно-кредитной политике, как развивать это проектное финансирование. А, конечно, он нужен, он должен быть, этот приоритет. Это на первом месте должно быть в развитии финансовой системы. Проектное финансирование, длинные дешевые деньги для новых инвестиционных проектов. Дальше, 4-е. Ну хорошо, все вы продумали, все просчитали, все отстроили, с технологиями решили. Значит, деньги завели правильно, можно много. А где тут эффективность? Угу. Это как все на ура-ура делается? А где тут материальные стимулы? Где тут интерес людей? Он где? И вот это четвертый фактор. В 1931 году проходит реформа системы оплаты труда в той экономике. В чем ее суть заключается? В том, что все, только кого можно перевести на сдельную оплату труда, все переводятся на сдельную оплату труда. Прям как политическая эта задача
ставится. Я вот вам расскажу. Я на заводах достаточно много работал. Там слесарь, токарь, фрезеровщик и всякое такое. Я всегда работал сдельно. Вот. Поэтому я всегда с удивлением слушаю про какую-то уравниловку советскую. Там. А вот я зарабатывал столько, сколько мог заработать. С ограничениями, конечно. Но да, вот Михаил, так.
Если вы не против, время позволит. Можно потом важно коснуться, как это все было разрушено. Как это было все утрачено, потому что все
важно,
это
конечно,
такой поздний, да, Советский Союз. Потому что нам могут возразить, да, уже, да, даже, да, жители, те, кто я, например, помню позднее, что вроде мы этого не наблюдали.
Угу.
Это очень важно понять, что был целый ряд решений принято, которые демонтировали все это, ликвидировали. Но тем вернемся к 1931 году. Да. На сдельную перевод всех. Причем там прогрессивная такая система, если ты сейчас-то KPI называется, там тогда ключевые показатели эффективности, тогда показатели плана назывались. Если ты их перевыполняешь, то у тебя прям в прогрессии увеличивается вознаграждение. Оно прям чем больше перевыполнить, тем больше получишь. Вот. И по факту, что мы имеем? По факту мы имеем ситуацию, когда это была реформа запущена, что уже там к началу 50-х 77% работающих в промышленности работало на сдельной оплате. Ну, почти 80. Угу, работали, угу, на сдельной оплате труда. Вот. И вторая очень важная вещь – это то, что запускается антизатратный механизм, механизм снижения постоянного снижения издержек.
Угу.
Потому что тоже вопрос. Вот мы подстроили это все как единое целое, по сути. Все запланировано, запретили. А издержки?
Угу.
Вот. Это заняло времени дольше. Заняло времени дольше, и полноценно вот этот механизм снижения издержек он заработал с 1947 года. И создан он был прежде всего старанием министра финансов Арсения Григорьевича Зверева. И вот в рамках этого механизма снижения издержек что было? Было ежегодное снижение, цель, ежегодное задание снижать издержки, просто ежегодное. Но вот запускается фонд директора. Причем его и сначала еще до войны пытались создать, но не совсем удачно. А вот Арсений Григорьевич Зверев с 1946 года выходит решение правительства Минфина, подготовленное им и его командой, которое в чем состоит? Состоит в том, что от задания снизить издержки 10%, если вы его достигли, забирайте себе, а не ваши. 10%. А сверх этого от 50 до 75% забирайте себе. Фонд директора. То есть, это идет в тот фонд, которым распоряжается директор. А теперь поставьте себя на место директора. У вас это ежегодное задание. Угу. И у вас почти 80% на сдельной оплате труда. И люди хотят премий.
Да.
Значит, а получается, вам нужно его выполнить. Если вы выполните 10%, сверх этого больше 50%. И ваша премия личная. И личный управленческий успех. И людей зависит от того... Как, по сути, все организовано внутри предприятия, чтобы придумывать, там, креативить, как мы сейчас говорим, угу, изобретать, рационализировать и находить технологические организационные иные решения, чтобы эти издержки снижать. И вот этот вот феномен снижения цен послевоенного, о котором Владимир Семенович Высоцкий, если помните, пел, было дело и цены снижали.
Да.
Вот он в основе своей имеет именно выстроенную, эффективную, бережливую экономику. И вот мы с вами говорили про мировую экономическую мысль, теорию и практику. Так один из столпов японского экономического чуда – вот это бережливое производство. Причем японцы признают, что они это у нас подглядели, что у нас это было внедрено в масштабах только всей экономики.
Угу.
А у них сначала одно предприятие Toyota у себя внедрило, потом все увидели, что вдруг Toyota стала конкурентоспособнее, чем американские автопроизводители, она их превзошла, как сами японские компании, так и американцы стали у себя что-то такое внедрять, а у нас это было, мы первыми в мире были, кто это сделал. Представьте, что у вас в экономике экономике, с одной стороны, постоянно снижаются издержки, и по цепочке добыча сырья, последующие переделы всей его конечной продукции, а в конце что, как финальный выход? Снижение цены.
Да.
Снижение цены. Вот. И вот эта бережливая экономика, она как раз и позволяла такой эффект получать. Ну, например, сейчас возникает вопрос, а что бы нам в тарифных секторах-то такое не внедрить? Давайте назовем это японским бережливым производством, если свое не нравится. Хорошо, пожалуйста, best practice мировая. Да, да. Да, может, нам наконец-то хоть тарифы снижать начнутся. Что бы нам такого не делать? А у нас это все работало. Все работало. И по росту производительности труда, просто по факту, мы, начиная с 1931 года, выходим на траекторию, когда у нас темпы роста производительности труда первые в мире. А по его уровню мы к 50-м выходим на второе место в мире и первое место в Европе. Ого. По уровню производительности труда. То есть, экономика была очень эффективной. Но в ней были, я еще раз подчеркну, мощнейшие материальные стимулы. Отдельно вообще вознаграждались изобретатели. Причем отдельные прям были решения, потому что если ты что-то придумал, значит, и это улучшило как-то технологию, работу предприятия, это отдельное прям вознаграждение, причем в виде процента. В виде процента от эффекта, который получился.
Я в 80-х годах трудился, я был рационализатор. До изобретателя не дотягивал. Деньги платили. Изобретателям платили очень много.
Очень много. Да. А я хочу сказать, что в те годы еще больше. И вот этот феномен миллионеров, легальных миллионеров 50-х, он отсюда и вытекает. Да, объективности ради была значительная дифференциация оплаты труда. Но она с чем была связана, эта дифференциация? Она была связана с тем, кто больше и лучше работал, тот больше получал. Она ровно с этим была связана. Если у тебя было понятное правило работы, правила игры, как сейчас выражаются, что, собственно, вот тебе лестница, вот тебе лифт такой материальный.
Да.
Двигайся, учись. Совершенствуйся, развивайся, предлагай, рационализируй,
находи решение, твори, выдумывай,
будешь больше получать.
Да.
Вот. Ну, и тоже объективности ради, эти данные по дифференциации оплаты труда, они ранее были совсекретными. Мы вот нашли, собственно, это совсекретные документы, часть из них мы их публикуем.
А зачем, интересно, они такие секретные?
Для меня это знак вопроса.
На фоне все равны в стране, а получается, что кто-то
там
больше.
Очень ясно провозглашалось, что не все равны.
Да.
И вот эта реформа 1931 года, там буквально 6 принципов, которые были, 6 правил, сформулированы главой государства, они как висели, как такие, знаете, как эти памятки на предприятиях. Да. Поэтому там все-таки очень в этих 6 принципах издельная оплата труда, и создание инженерной интеллигенции, и активное вовлечение старых кадров, там, и ставка на постоянное совершенствование образования. Все это как бы в них изложено. А из них, естественно, но объективности ради, никакой уравниловки там не было. Была достаточно дифференцированная оплата труда. И таким образом эффективность, рост производительности, снижение издержек, мощный материальный стимул. Это четвертый фактор, который объясняет этот рост экономики наряду с планированием, технологиями и деньгами. И пятый фактор, ну хорошо, вот вы так умно планируете, вы там продумали судостроение, там авиастроение, значит, станкостроение, там продумали вот эти капиталоемкие отрасли. Кто будет производить мебель? Кто будет производить одежду?
Артель.
Артель, совершенно верно. С 23 июля 1932 года запускается, даже точно сказать, перезапускается институт артелей, потому что они до этого и существовали, они, в принципе, еще в эпоху Рюриковичей даже упоминаются. Еще из коней это была такая форма предпринимательской инициативы на Руси. Вот. И во время там, и НЭПа тоже были, и в первую пятилетку. Но с 1932 года, 23 июля 1932 года выходит принципиальное такое системообразующее постановление правительства, которое определяет характер работы артели, что они работают на рынок, исходя из рыночных цен, ориентирует это постановление как приоритет производства товаров широкого потребления, массового спроса, ну, Значит, регистрируют артели за один день. От налогов освобождают на 2 года. Льготные дают условия получения аренды от государства, если государственное нужно имущество арендовать. Кредиты по 3% годовых выдаются. И что еще очень важно, вот сейчас есть тема контрольно-надзорной деятельности. Вот предпринимателям тяжело от тех условий, в которых они предпринимают. Ну, много контролеров, много проверяющих. Создаются союзы промысловой кооперации, которые выполняют две функции одновременно. Они отвечают за развитие артелей, чтобы помогать им, ну, то, что B2B сейчас называется, да, вот состыковать их, да, там, да, более, да, того, даже по крупному цепочку там какую-то кооперационную выстроить. Они как бы вот видят целиком, чем артели занимаются, вот как подсказать, что ты вот здесь этому можешь что-то продавать, какие потребности там есть на рынке. Они отвечают за развитие, но и одновременно за контроль. И когда контролер, он отвечает за развитие, но у него другой взгляд на контроль. У него контроль становится элементом развития. Он не палочный, сколько мы проверок провели, да, и отчитались о количестве проверок. Он созидательный. Как так контролировать, чтобы развивать? Понимаете? В первую очередь. И, по сути, это то, что сегодня называется саморегулированием, как некоторая далекая мечта. Но вот там, собственно, контроль предпринимательской инициативы, он вот таким образом был организован через союзы промысловой кооперации. Концентрировались артели в этом сегменте товаров широкого потребления, массового спроса, и давали где-то около 10% промышленной продукции. Около 10%, но при этом около 80% товарного разнообразия. Ну, буквально там Госплан в середине 50-х планирует выпуск 9490 позиций номенклатуры товарной. 9490. Артели выпускает 33444.
Однако.
Еще почти 1:3, даже больше соотношения. Да, это как бы не капиталоемкие, не, ну, вот одежда, там, мебель, предметы обихода, там, это вот такие вещи, как бы, да, это не станок, это не самолет. С точки зрения объема это около 10%, а с точки зрения разнообразия там 2/3 под 80%.
Я подозреваю, что это вот есть вещи, которыми занимается государство. Например, государство выпускает рельсы и прокладывает железную дорогу. А вот буфеты на вокзалах государству не надо
должно
организовывать.
Это, да. Не надо.
И пирожки на
пирожки. И пирожки не надо. Да. Конечно, не надо. И не нужно. Это неправильно. Вот. И таким образом... Вот с 23 июля 1932 года так организуется деятельность артели. И еще, наверное, нужно что добавить. В чем отличие от вот обычного такого малого среднего бизнеса сегодняшнего? Да, действительно, их два основных. Первое, что нельзя было ее продать. Вот как бы сейчас можно бизнес кому-то продать, там, ну, допустим, уступив там, через долю, если это или пакет акций, вот артель продать нельзя было. И было ограничение на количество наемных работников, что не более 20% от численности артелей. Но вообще, как оно по жизни происходило? Что просто в артель вступали и работали. Понимаете?
Да,
и было,
да,
понятно, кто здесь главный, кто,
да,
вожак,
да, да, да,
знаете, кто как бы, и он и больше получает. Там,
то, все и никому, было, в общем-то, не обидно.
Ну, конечно, всем понятно, почему. Он организовал, он как бы это тащит, он двигает, он, собственно, больше получает, там это все решали сами артели. Вот. Вот в этом это особенность была. А так это предпринимательская деятельность, предпринимательская инициатива в чистом виде. Вот, поддерживаемые очень хорошо государством. Даже я не упомянул еще одну форму поддержки – технологическое развитие. Потому что существовали специальные научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, лаборатории, которые помогали артелям технологию освоить. Вот. И, ну, например, известный же пример, что во время блокады ППС пистолет-пулемет Судаева артель выпускался. Во время блокады.
Ну, а что такого? Да, такие же рабочие.
Так они, значит, телевизоры, там, радиоприемники, все артели делали. Вот они это выпускали. Там, начиная от этого и заканчивая, что 100% детских игрушек. Не было госпредприятий по производству детских игрушек. Все артели делали. Вот. И вот этот слой предпринимательской инициативы, он запускается с 23 июля 1932 года. И последний такой крупный элемент – это с 1935 года упомянутые мы личные приусадебные хозяйства, которые по факту и дают основную массу продовольствия. То есть, с этого сами кормятся жители села, плюс на рынке продают. Нет излишки. Таким образом, вот это все вместе, как единая модель роста – очень качественное, продуманное, сбалансированное госпланирование с большими целями, с масштабными организованными проектами, государством организованными, потому что никому это организовано, проектами прямо освоения территории, создания новых отраслей экономики. Второе. Прям таргет такой, цель такая. Лучшие технологии, внедрять лучшую технику, их постоянно совершенствовать. Это второй фактор. Третий. Это деньги. Так устроенные, которые позволяют много капитала вложений осуществлять, инвестировать в свою страну в больших объемах, стройки все эти осуществлять, которые мы запланировали. Четвертое – эффективность. Постоянный рост производительности труда, снижение издержек при мощных материальных стимулах. И пятое, в сегменте конечного спроса – это предпринимательская инициатива, которая закрывает тему ширпотреба и товаров массового спроса. Вот это все вместе, вот очень важно подчеркнуть, не как не по отдельности лебедь, рак и щука, а как спаянные, даже вот мне хочется такое использовать слово, спаянные элементы единой экономической модели и объясняют, очень причем понятно объясняют, почему такой высокий рост был в той экономике, когда он этим ростом его прямо организовывали, им занимались. Значит, всем необходимым обеспечивали, если это деньги и технологии, и стимулировали, мотивировали людей им заниматься. Понимая, что государство все охватить не может, предпринимательская инициатива работала именно в тех сегментах, где государство не могло добивать. Вот, собственно, пожалуй, в этом так, ну, именно объяснение, знаете, релевантное или такое достоверное, понятное, почему так росла экономика. Я упомянул уже, что мы специально смотрим на лучшие практики зарубежных стран, где как это применялось, смотрим на мировую экономическую мысль. И в своей работе показываем, что, в общем-то, я упомянул в начале нашего разговора, что, допустим, что еще было несколько стран: Япония, Сингапур, Республика Корея, Китай, Тайвань, где тоже были почти двузначные или почти двузначные долгие темпы роста. Так везде было планирование, везде была организующая, я бы даже сказал, лидерская роль государства. Не государство, знаете, такой пассивный регулятор, да, отстраненный. Да. Нет, государство – лидер и организатор. Везде мы видим ставку на человеческий капитал, на технологии, на такую меритократию, вырастить свою систему образования, вырастить качественных специалистов, привлечь лучшие технологии. Ну, японцы чем занимались, там, китайцы чем занимаются, Сингапур, там, Тайвань, Корея. Прям все хватают технологии, плюс свои создают. Везде длинные дешевые деньги. Создание дешевых и длинных денег и такая заточка прям финансовой системы и банковского сектора на то, чтобы были дешевые и длинные проектные финансирования. Везде вопросы эффективности. Япония – бережливое производство. Вот, ну, прям сам вообще ярчайший пример просто, который сейчас превозносится как такая лучшая мировая практика. Ну и, конечно же, везде поддержка предпринимательской инициативы. И она тоже во всех этих странах также работала. Вот. А когда мы видим, если это где-то начинает выключаться, ну, и вместе с ним рост начинает выключаться. Ну, сделай кредит там дорогим и коротким. Ну, собственно, нету. Скажи, что государство у нас такой пассивный нейтральный регулятор. Слушай, а как вот взять и новую отрасль освоить? Это вот прямо так вот сейчас вот частный бизнес так это все запроектирует, поймет на экспортных рынках там поддержку, сам себе организует, выиграет глобальную конкуренцию?
Нет.
Что-то как-то не получается без государства-то. Оно-то должно быть таким прям умным организатором, локомотивом. Или, а без технологий? Да какой рост экономики без технологий, если у нас их нет? И роста не будет без технологий. А без вопросов эффективности? Ну, тоже...
А тогда напрашивается вопрос. Вот конец 80-х, начало 90-х. Под вопли о том, что вот эта ваша административно-хозяйственная плановая система, это вообще она губит все на свете. Сейчас вот мы ее сломаем и позовем эффективных собственников. И все как расцветет. Это зачем? Вот у меня все время это, знаете.
Через ломать-то что-то никогда строить не получалось.
Да. Вот я не знаю, вы знаете, был такой у нас известнейший логик. Александр Александрович Зиновьев написал книжку под названием «Зияющие высоты», которую там, по слухам, дали Андропову. Посмотрите, что негодяй пишет. Андропов, прочитав, сказал: мы не понимаем страны, в которой живем. Мы вообще не знаем, как она организована и как она функционирует. Это от дурости или что-то умышленное? Давайте все сломаем.
Дмитриевич, два больших важных вопроса вы сейчас задали. О недопонимании и второй – как это все ломалось? Вот относительно понимания той системы экономической. В 1936 году выходит решение руководства страны, высшего политического руководства страны, что нужен новый учебник экономики, что нужно описать вот эту сложную систему. Формируется группа ученых на базе отделения экономики Академии наук, которые, собственно, вот у них задача написать учебник экономики. Первые, причем занимается этим вопросом лично глава государства, курирует. Через два года рождается первая версия, 1938. Угу. Ему представляют эту первую версию учебника экономики. Он возвращает, он просто буквально прям с замечаниями на полях, прям с пометками, что здесь неправильно, тут неверно, тут ошиблись, тут не то. Ну, там эмоциональные некоторые вещи прям на полях там звучат. Еще два года уходит разработчиков учебника, чтобы его переписать. Переписывает, вновь дает главе государства. Ну, видит, опять не то. 29 января 1941 года в Кремле проходит прям совещание. Угу. Руководителя страны с разработчиками учебника экономики. И он буквально говорит следующее. Зачем вы цитаты нанизываете из Маркса и Энгельса? У нас 20 лет лаборатории экспериментальной. У нас уже практика наработана. У нас угу. есть реальные факты, факторы, расстановка сил. Их надо анализировать. Извольте головой думать, а не цитаты нанизывать. Дальше он говорит о том, что вы, зачем вы на Энгельс ссылаетесь. Энгельс нас сильно запутал в производстве и ничего в нем не понимал. Я близко к тексту цитирую. Ничего в нем не понимал. Идея Энгельса о коммунах на производстве, о том, что инженер будет получать такую же зарплату, как рабочий, неверные, ошибочные. Мы были глупцами, когда им следовали. Понимаете? Ну, я упоминал реформу 1931 года, когда была реформа оплаты труда проведена, всех на сдельную проведена. Дальше он говорит, наши рабочие не идеалисты и не идеальные люди. Они работают хорошо, потому что есть материальные стимулы, потому что есть премиальная система, потому что есть сдельная оплата труда. А где? А это все и нужно описывать в учебнике. Ну, я некоторые фрагменты привожу. Вот, собственно, вот такого рода замечания слышат ученые от главы государства лично. 29 января 1941 года, война потом начинается. Да. Естественно, не до этого. А потом и послевоенное восстановление, и угроза даже там продолжения Второй мировой войны. Известные, собственно, и Хиросима, и Нагасаки. Новые вызовы бомбардировки, вызовы перед страной, что надо находить решение. Ну, угу. там не до этого. Но в 1950 году глава государства вновь возвращается к этой теме и вновь встречается с разработчиками учебника экономики. И вновь им высказывает замечания. И более того, говорит о том, какую роль должен играть учебник экономики. О чем он говорит? Вот наше поколение хорошо знало теорию. У нас было время. Мы грызли гранит науки, разбирались в теории. У нас было много дискуссий. Мы спорили друг с другом. И это нам очень помогло на практике. Угу. Следующее поколение, которое за нами... поколение управленцев, оно уже теорией не занималось. Они в стройках все были. Какая им теория? Строили, создавали, открывали, запускали. Не до этого. А за ними третье поколение воспитано на газетных фельетонах и статьях. Это говорит глава государства. Угу. Дальше он говорит, если так дело пойдет, то это вырождение. Угу. И дальше фраза. Без теории нам смерть. Но это вот оценка... ну,
как в воду глядел.
Руководитель страны. Без теории нам смерть. Значит, еще несколько совещаний проходят. И характер замечаний, если вот их так немножко редуцировать, эссенцию такую дать. Практика. Не попадайте в практику. Вы с тем, как вы пишете, в практику не попадаете. Но по жизни по-другому. Дальше. Значит, в ноябре 1951 года беспрецедентная вещь проходит. Организуется широкая экономическая дискуссия. В чем она состоит? Что вице-премьер правительства Маленков, члены правительства уезжают за город с учеными, всего 236 человек принимает в ней участие, философов, историков, экономистов, политэкономистов. Значит, заслушивается 116 докладов в течение 21 пленарной сессии. И предмет обсуждения один – учебник. Надо написать учебник. То есть, члены правительства, включая руководство, сидит вот и только это обсуждает. 22 декабря вице-премьер, зампред Совмина, пишет доклад, докладную записку главе государства. Угу. И в ней он пишет. Значит, а там суть учебника, она такая, что половина учебника, она от зарождения каких-то экономических...
Что было до того?
До того. А вторая половина уже про вот созданную...
Что сделали мы?
Какая экономика у нас построена. И вот буквально пишет следующее. Самой слабой, неудавшейся частью учебника является та его часть, которая посвящена описанию созданной у нас экономической системы. Она требует коренной переработки. И дальше дает замечания по этому. Uh-huh. Значит, ну, допустим, вот, ну, два приведу там. В части планирования не объяснена суть балансового метода. Его роль в подготовке планов. Вот мы с вами говорили о том, что там в практическом плане все на нем и строится. Это такой инструментарий этих плановиков. Это инструментарий вот этой балансировки, чтобы все билось между собой и не возникало проблем
вообще,
по жизни.
Вообще, это страшный момент.
Так это поэтому учебник уже для чего нужен? Чтобы по нему учились,
да.
И потом приходили, работали нормально и понимали, чем заниматься нужно.
Это же страшный момент. То есть, это руководитель, он же практик, который понимает, что там написано, говорит о том, что теоретики, они не понимают, с чем имеют дело уже.
Совершенно верно. А второй вам пример приведу. Значит, не раскрыта сущность финансовой денежной системы, которая у нас создана. А вот мы с вами говорили, да, про это гениальное изобретение кредитной реформы. Дальше фраза. Изложение денежной системы сведено к перечислению финансовых учреждений. Ну вот вам планирование раскрыли, про деньги не поняли. Ну, и так вот и про технологии, и про эффективность, и про промысловую кооперацию. Там замечание такое, вообще в госсектор записали.
Ничего, что
не, ничего
за...
не понимаю.
Что же за подготовка кадров?
Ну, такая? Вот это же, ну, в чем тут особенность? Получается, нужно описать экономическую модель, которая раньше, ранее не была нигде описана. И
ну, это ж впервые. Здесь у вас цитаты Энгельсов и Марксов, а тут вы ничего не понимаете.
Ну, вот так вот. Вот так
не
вот
понимаю. Получилось. Не понимаю.
Ну, там, знаете, еще одна есть такая странная лакмусовая бумажка. Мы тоже в книге, когда вот так шаг за шагом разбирались, а это именно такая была последовательная, знаете, прям шаг. Фрагмент за фрагментом, участок за участком, как бы. Один из вопросов был: а неужели это все только было на практике создано, а не было какого-то теоретического замысла,
да,
сформулированного,
да, да,
до этого?
Ну, явно был.
Был. Мы его нашли, удостоверились в нем. Это две работы. Одна работа Карла Болода «Государство будущего», а вторая работа Василия Игнатьевича Гриневецкого «Послевоенные перспективы русской промышленности». В работе Карла Болода, это работа конца XIX века, она вышла в 1998 году в Германии под псевдонимом «Атлантикус. Государство будущего». Что он в своей работе сделал? Он взял экономику Германии и на примере экономики Германии, по сути, составил ТЭО. Что будет, технико-экономическое обоснование, что будет, если эту экономику организовать как единое целое по плану, значит, убрав параллелизм, значит, оптимизировав все мощности, которые в ней есть, централизованно проведя электрификацию. Идея электрификации централизованная, это идея Карла Болода, впервые просто она там вот и встречается. Значит, проведя электрификацию, потом далее за счет организующей роли государства, внедрив самую лучшую технику, все лучшие технологии, вот, и организованно развивая общую инфраструктуру. Вот. При этом он пишет, что, кстати, о том, что при этом должен быть частный бизнес в сегменте конечного потребления, и нужно людям землю дать для личного приусадебного хозяйства. Он прям вот так он только это, знаете, не такой футуролог, который вот утопист, который вот так это. У него все в расчетах. В расчетах. Это тщательный, скрупулезный, такая вот экономика, такой эконометрический исследование, эконометрический труд. Вот. И он математически просто доказывает, что если так организовать экономику, то у нас она увеличится кратно, доходы людей в три раза вырастут, будет проведена безработица. Он просто математически доказал расчетами, что так выгоднее. Выгоднее экономику организовывать и выстраивать.
А коварный вопрос: а большевики когда-нибудь говорили, что они его читали?
Вот, я как раз и хотел вам, да, я вам как раз хотел ответить на этот вопрос. Его книга выходит в 1906 году в Российской империи, в 1920 году она выходит уже в Советской России. И в статье, декабрьской статье 21 года главы государства о едином хозяйственном плане прямо написано, что мы имеем очень интересную попытку Карла Болода составление научного плана переустройства экономики Германии. Статья главы государства декабря 2021 года. Более того, в плане ГОЭЛРО Ну вот откройте план Гойл-Ро.
Да.
Вот он, мы тоже его можете у нас в источниках, можете в интернете поискать. В плане Гойл-Ро прям кусок есть. Проект германского профессора Карла Болота. Прям в плане о нем написали. Знаете, вот так вот, чтобы в государственном плане, в государственной программе на книжку какую-то ссылались.
А он живой еще был, нет?
Живой. Он, более того, это я сейчас тогда поговорю. Да. Во-первых, напрямую есть упоминание руководителя страны, что научный, он характеризует эту разработку как научный план.
Да.
Во-вторых, в плане Гойл-Ро прям написано, что про этот проект коротко дается executive summary. Вот как бы. В таком политическом государственном документе про книжку пишут. В-третьих, он приезжает в Москву. Приезжает в Москву по приглашению комиссии Гойл-Ро и консультирует комиссию Гойл-Ро. Вот выступает консультант, помогает. Карл Болот помогает как внешний консультант, как зарубежный специалист при подготовке плана электрификации нашей страны. И четвертое, Крыжановский это первый, это председатель комиссии Гойл-Ро, первый председатель Госплана, 10 лет. Он в этом качестве проработал. У него в декабре 30-го года в журнале «Плановое хозяйство» выходит программная статья, посвященная десятилетию плана Гойл-Ро. Так вот, в этой статье Крыжановский пишет, что мы взяли из богатого технико-экономического арсенала Карла Болода все, что могли и должны были взять. И в этой же статье Крыжановский упоминает только еще одну книгу, только еще одну работу. А знаете, кто такой представитель Госплана? Ну, вот это и был тот самый, знаете, вот пахарь, тот самый человек, который, на плечах которого вся эта практическая ежедневная работа, как выстроить экономику, и на его плечах лежала. И он упоминает работу Василия Игнатьевича Гриневецкого «Послевоенная перспектива русской промышленности». Гриневецкий – это директор Московского высшего технического училища, это то, что сегодня Бауманским университетом называется. В 1914 году он был избран, 4 года до 18 года возглавлял это высшее техническое училище, основатель Отечественной школы теплотехники, выдающийся инженер. И он пишет работу, знаете, таким с инженерным подходом, с инженерным сознанием. В 18 году она выходит в Харькове. «Послевоенные перспективы восстановления русской промышленности». И в этой работе он очень структурированно, очень по-инженерному описывает состояние отечественной экономики и буквально прям дает алгоритм ее восстановления и развития. И если Карл Болот, он применительно к немецкой экономике, на ее примере все делает, этот применительно к нашей. Почему он говорит, так надо электрификацию проводить. Пишет, какие электростанции надо построить. Прям наметок плана Гойл-Ро дает. И все эти электростанции строятся. Дальше он говорит, так нужно же расшивать узкие места в транспорте. Сверхмагистрализацию нужно производить. Такие дороги. И все это делается. Потом он пишет, ну, мы технологически очень отстали. Значит, нужно обязательно и образование, и лучшие технологии. Потом он говорит, по производительности труда. Он такую табличку приводит. С 1894 года по 1913 год. И показывает, что мы по производительности труда отстаем в Европе от всех. От всех. Значит, причем отстаем как в абсолютном ее динамике, у всех абсолютно, и в относительном пересчете на душу населения. И так, и так. И относительно, и абсолютно отстаем. Вот он говорит, так это же должно стать просто общим местом, общим правилом, общей работой. Нужно заниматься эффективностью и повышением производительности труда. И так далее. Вот когда корреляцию смотришь работы Гриневецкого, а потом план Гойл-Ро, планы первых пятилеток, ну, там...
Вот оно.
Кто учил статистику, значит, R квадрат большой в институте. Очень совпадает, согласуется. И Крыжановский об этом прямо и говорит. Это при том, что Гриневецкий не принял советскую власть, не принимал ее, критиковал. Значит, и об этом пишет Крыжановский. Тоже он об этом пишет. Но он пишет, что вряд ли Карл Болот и Гриневецкий найдут более благодарных читателей, чем мы. Мы взяли все лучшее и у одного, и у другого. И на самом деле вот эта прото-модель, вот этот прототип, на, как, знаете, вот, на уровне не просто идеи, а на уровне у Болода обоснования, на примере экономики Германии, а у Гриневецкого, по сути, он модель предложил и уже предплановую работу даже частично выполнил. Вот, вот, собственно, если веса расставлять, угу. ну, все-таки вес работы Карла Балода побольше, чем Карла Маркса будет. Угу. Вот, соотнося потом с реальной действительностью, с реальной практикой, как это было все реализовано.
Мне, я малограмотный, но а мне знаете, кажется, почему? Что у Карла Маркса несколько о другом все-таки.
Ну, о другом, да. Мировой революции там, и так дальше. Вот уж точно не про артели, не про технологическое развитие, не про централизованную электрификацию, не про двухконтурную финансовую модель, точно не про
это. Это теория, а это конкретика.
Там он больше о пороках и изъянах капиталистической системы пишет. Угу. У него даже фокус это основной. Он даже не претендует на то, чтобы прям сказать, а он пишет, что вот, вот эти противоречия, они приведут в конечном счете к тому, что новая формация возникнет. Да. Вот это вот основная такая диалогема. А извините, меня возникло. А теперь у тебя задача. Вот тебе надо, значит, как это сформулировано. Все понимают, что война на носу.
Да.
Все понимают, что мы подотстаем, и что нам нужно там быстро пробежать за 10 лет, то, что другие бежали лет 50-100. Угу. Но этих же идей недостаточно.
Недостаточно, так? Нет.
Вот. И почему мы об этом сейчас с вами говорим, Дмитриевич? Вот знаете, это большой знак вопроса для меня лично. Почему ученые, которые писали 18 лет учебник экономики, угу. в итоге... В этом учебнике экономики даже не упомянули ни Карла Балода, его работу «Государство будущего», о которой пишет просто глава государства, что это научный план.
Да.
О которой в плане ГУЛРО прям написано. Понимаете? О которой Крыжановский пишет, что мы все лучше. Ни о Гриневецком, о его работе «Послевоенные перспективы русской промышленности». Ни слова, даже фамилии эти не упоминаются, не то, что сами работают.
Мне кажется, это какие-то извороты политической мысли. Ну, вот, если ну, там вот, изобилуют ну, цитаты из Маркса и Энгельса, то это гораздо главнее.
Ну, вот это, знаете, когда при этом заказчик в лице главы государства призывает к практике, угу. ну, вот это вот один из вопросов, он для меня остался открытым, но для меня фактом является что? Что не описание этих угу. работ, которые, по сути, ну, протомодель, там, прототип, такой экономической организации, такого экономического устройства, он там изложен. Причем у Балода обоснован, и у Гриневецкого очень структурно, инженерно описан. И, к слову сказать, про Балода, вот я про расчеты упоминал, что прям такой эконометрик. Так он угу. был награжден большой золотой медалью Санкт-Петербургской академии наук и премией Дмитрия Толстого. Это высшие академические награды Российской империи. За свои как раз экономика, такие эконометрические расчеты в сфере исследования, в сфере демографии. То есть, он как ученый безупречен был. Его приглашали сюда в Москву консультировать. А потом, собственно, вот... И когда я спрашивал, задавал вот сейчас уже вопрос коллегам, из, кто в Академии наук в отделении экономики работал в советское время и на экономическом факультете МГУ, а вы знаете про Карла Балода, «Государство будущего» и Гриневецкого?
Кто это?
Нет, кто это? Кто это? И в какой-то момент, к большому сожалению, это нить при явных историй, прям свидетельствах того, что из них и напитывались, она прервалась. Она прервалась, и для меня это просто знак вопроса. Ну, наверное, пусть вряд ли у меня найдется время на него ответить. Но очень бы хотелось, может быть, наша с вами передача, она как раз и будет инициацией того исследователя, который... ответит на этот вопрос, почему же так вот произошло, почему вот эти ключевые работы, у которых степень согласованности потом с практикой очень высокая, они даже никакого отражения в учебнике не нашли. И получается, что у нас? Что у нас получилось? Что в марте 1953 года меняется глава государства, угу. получается, что экономика как система не имеет должного описания, угу. получается, что все это новаторство, все это сделано впервые в мире вот так, угу. И не возникает преемственности.
Я бы даже сказал, что, по всей видимости, как это у нас принято, когда меняются вожди, то меняется и вся пристишь, так сказать, плохим словом назовем. Ну, вот эти вот были специалисты, а теперь им на смену пришли другие люди.
Видите, там буквально что начинает происходить. Прямо в марте 1953 года, они вне логики, вне прежней логики развития экономической системы. Они уже из нее вываливаются. Uh-huh. Понимаете, начинают укрупнять очень сильно министерство. Там такие гибриды создаются нежизнеспособные. Их потом, правда, разукрупнять сразу начинают. Останавливают опережающее развитие инфраструктуры. Крупнейшие стройки страны останавливаются, ликвидируются. Вот. Начинается деконцентрация, совершенно неоправданная с точки зрения экономики, деконцентрация с точки зрения интересов развития. Вот. И так, но самые крупные изменения начинают происходить с 56-го года.
Мне как чайнику кажется, вот буквально... это вот политика. Вот я тебя не люблю, и ты плохой. А я вот все, что ты делал, я возьму, поломаю.
Но вы сейчас даже не о политике, а о психологии да. говорите. Но вот буквально если о главном сказать, что было... для чего сказать? Чтобы было понятно, что наша экономика до 55-го года угу. – это одно, после – это другое. 55-й год – это просто окончание пятилетки, которая началась в 51-м, и там все-таки такая достаточно конструкция была устойчивая, это еще туда протянулось. Вот. А с 56-го года БАН там принимает решение ликвидировать артели.
Зачем?
Что-то, ну, как бы даже...
А что на смену пришел? А стали больше выпускать или нет? А я вам сразу из детства пример приведу, что как-то раз с батькой мы в магазин пошли, а отец мне и говорит, там какой-то этот платяной, так сказать, где одежду продают. А он мне и говорит, вот у нас была 9-я пятилетка, это пятилетка количества, я это неплохо помню, видишь, сколько рубашек, сейчас 10-я пятилетка качества, рубашки станут лучше. То есть, в девятой пятилетке появились рубашки, а в десятой стали лучше. Чем вы там занимались? Хочется узнать.
Ну, да. И зачем вообще как бы рубашками заниматься государству, тоже непонятно. Значит, даже, точнее сказать, запускается процесс ликвидации окончательно в 60-м году. Артель ликвидируется. Начинается дефицит. Ну, конечно, да, если вы то, что дают товарное разнообразие, вы ликвидируете сам источник. Каким образом? Вы делаете госпредприятиями, встраиваете их в плановую систему, которая недостаточно гибкая, чтобы реагировать на конечный спрос.
Она и не реагирует. Она другим занимается,
совершенно верно. Не нужно там.
Это же наше любимое. Джинсов нет. Нет штанов, хлопчатобумажных. Это что вообще такое?
И вот на самом деле, вот эта точка с 60-го года начинается проблема дефицита, проблема вот этих нехватки товаров такой вот массового спроса. И получается, ну это же очень долго, с 60-го по 90-й, 30 лет люди живут, ну, в общем-то, в такой потребительском унижении. Да, особенно, да, вот да. Представьте, а женщины? Ну, как им, да, им говорят, вот вам там ограниченное количество видов одежды. Там, достать да. какие-то сапоги там, югославские, это чуть ли не уже какое-то вершина чего-то там благополучия.
События в жизни.
Вот. То есть, получается, вот такая, это очень долгий период бытовой унизительности, а еще когда люди имеют возможность за границу выехать и посмотреть, что там, а потом у них возникает вопрос, ну, а почему же? Ну, да, ну, хорошо, там ракеты в космос запускаем, самолеты хорошие летают, значит, хорошие корабли строим. Все. Но почему? Колготок нет.
Ну, если у нас танков больше всех на свете, и они самые хорошие, то ботинок пошить невозможно. Ну,
а зачем ботинки шить госпредприятиям? Да. Когда эта работа как раз, где предпринимательская инициатива нужна. Так вот эта проблема же, она начинается именно с этой точки, когда вы их ликвидировали, а принимается решение именно их ликвидировать, передать всем госсобственность, безвозмездно забрать все имущество, которое они накопили, а там артели уже и санатории были свои, там достаточно так много всего было хорошего. Вот. Ну, например, «Спартак». В этом постановлении, вот, например, вот, физкультурно-спортивное общество «Спартак» это тоже как раз относится к артельному сегменту. Его как раз и передают тоже в госсектор, он переходит. Дальше. Значит, принимается решение ликвидировать личное приусадебное хозяйство.
Да, это вообще прекрасно.
Ну, как же
да.
так? Вот у тебя получается 85% яиц, 70% молока, 52% мяса, 48% овощей ликвидируются вместе с ликвидацией личных приусадебных хозяйств. Мы приводим документ от 6 апреля 1962 года. Заместитель заведующего аграрным сектором ЦК КПСС, ученый-аграрник Ицков, пишет доклад главе государства. И в этом докладе он приводит как раз эти данные. Сколько приводит ЛПХ, колхозы, совхозы. И потом пишет, а не преждевременно ли поставлен вопрос о их уменьшении их объема и даже прекращении их деятельности. Говорит, мною посчитано, сколько потребуется лет, чтобы заместить колхозами и совхозами ЛПХ. Пишет, по яйцам это несколько десятков лет, по другим видам продовольствия много лет. И эти цифры очень тревожны. Ну, вот вам лицо, ну, один из ответственных сотрудников государственных деятелей, отвечающих за этот сегмент.
И тем не менее, ломай.
Совершенно верно. То есть, если вы это ликвидировали, начали проблемы с продовольствием. Так они же начинаются с 60-х.
Да.
Они именно
да.
здесь возникает эта проблема. И Новочеркасск, и события Новочеркасске, и кровь, которая там пролилась. Но есть же причинно-следственные связи. Ну, да, не было проблем, пока не отрезали ногу.
Да.
Отрезали ногу, проблемы начались. Уже так бегать быстро не получается. И прыгать не получается. Ну, потому что нога одна. Потом еще одну отрезали. Ну, проблема еще больше началась. Третье. Ставится вопрос лично новым главой государства, что у нас слишком высокие зарплаты у тех, кто получает высокие, и слишком низкие у тех, кто получает низкие. А также пенсии слишком высокие у тех, кто получает высокие, и слишком низкие у тех, кто получает низкие. Надо уравнять. Но это же вот ставится-то вопросом. Ставится в конце 55-го года.
Угу.
А с 56-го запускается реформа труда наоборот уже.
Угу.
Не дифференциация оплаты труда, не материальные стимулы. А давайте мы подровняем. За счет тех, кто много получает, поднимем тех, кто меньше. Но не хватает. А мы еще и перестанем вот этот фонд директора делать.
Да.
Мы заберем этот ресурс, чтобы поднять зарплату у тех, кто невысокую получает. Ликвидируется фонд директора. Вы просто ликвидируете. Выходит постановление, причем такое постановление интересное. Оно списком отменяет 230 актов и решений правительства. И вот в этом, это прям списком. Оно коротенькое. Там отменить. Такая гильотина регуляторная. И там пьер, какая-то мелочевка. И пункт 126. Вот, вот прям вот хотелось найти все-таки. Пункт
да.
126. Вот постановление правительства о фонде директора предприятия и инструкции Минфина к нему. А я не упомянул, Арсений Григорьевич Зверев, министр финансов с 38 по 60 год, 22 года. В своей автобиографической книге «Записки министра» пишет об этом постановлении, которым фонд директора был создан. Когда 10% да. от снижения затрат отдают самому предприятию, там и до 75% сверхпланового снижения. Он пишет, искались пути решения сложных проблем. Скромный, относительно небольшой документ, однако имел огромное значение для решения важных задач экономического развития нашей страны. Вот министр финансов 22 года так пишет об этом постановлении, а его списком ликвидируют. Больше нет стимулов. Как бы. Дальше, следующее приходит. 15 августа 1956 года. Выходит постановление, что больше мы не пересматриваем, больше нет цели повышения производительности труда такой централизованной. Ежегодного пересмотра норм выработки в сторону увеличения. Теперь сами предприятия сами по себе и устанавливают эти нормы выработки. Мы больше с них не требуем. Они сами пусть. Они же сознательные.
Да,
вот пусть сами
да,
себе устанавливают. Да. Например, Явлинский Григорий Алексеевич, он пишет об этом событии, об этом постановлении, которым прекратился пересмотр норм выработки ежегодной. По сути, была убрана цель повышения производительности труда ежегодно. Да. Он пишет как о смертном приговоре системе. Исполнение которого лишь растянулось во времени на 35 лет.
Угу.
И все, конечно, издержки больше не снижаем, производительность труда не увеличиваем. Стимулов нет, целей таких нет. Но что у вас с эффективностью происходит? Ну, конечно, она начинает загибаться. В области планирования. Вдруг с 56 года возникает тезис, что теперь не надо нам напряженных планов, не надо больших целей, не надо масштабных проектов. И вообще теперь... Не вот этот вот штаб, госплан, такой штаб, ну, такой социально-экономический генштаб страны. Не он теперь планирует, организует, куда двигаться, значит, как правильно все это сопрягать, отрасли развивать, крупные проекты, новые масштабные организовывать. Нет, он больше этим не занимается. В 1956 году прям принимается решение. Теперь основа планирования – это планы, которые составили сами предприятия. Вот пусть они сами составляют планы. Дальше эти планы сводят госплан в соответствующей области. Потом сводит госплан совнархозов. Совнархозы создаются. Потом республиканский. И потом в конце вот то, что придет снизу в наш национальный госплан, он сводит и корректирует. То есть, получается у вас... Стратег, у вас генштаб. Ну, это примерно так же. Значит, как, почему я сравнение с генштабом провожу? А у нас теперь давайте мы спросим рядовых, куда нам наступать.
Нам вообще потом, воевать или нет?
Потом сведем на там, трех уровнях. Потом поступит предложение в генштаб, и уже генштаб их сведет и скорректирует.
Да.
То есть, функция стратегического планирования уничтожается с 56 года. С 56 года. Все это проходит под лозунгом «надо доверять людям на местах».
Да.
Они у нас зрелые уже, они все знают. Вот пусть они сами себе планы составляют. Но есть просто задачи, которые не решаются в режиме инициатив снизу.
Это какие бы умные люди ни были. Бы, нет.
Должен тот, кто видит и понимает лес за деревьями, да. Из понимания даже всей совокупности деревьев в лесу только понимание лес не выстраивается. Лес – это другое качество совсем, другое видение. Он так и называется – стратегическое планирование управления, где угодно. Хоть в госсекторе, хоть в корпоративном. На уровень корпорации переведите это и скажите, а вот пусть у нас сейчас там, не только
работников,
опрашивать сейчас будем, как нам, куда нам развиваться вообще. Они пусть сами анализ рынков проводят, там, анализ конкурентов там, предлагают.
Сделаю вам важное примечание. Я с детства люблю политические анекдоты. Примерно с 3 класса помню, кто мне их рассказывал, как. В Советском Союзе, ну, где, как известно, за любой анекдот всех расстреливали, как-то вокруг меня не сложилось, я их много слышал и много помню. Анекдоты про Владимира Ильича. Владимир Ильич всегда такой шутник картавый, смешной, бодрый, веселый. Иосиф Виссарионович всегда такой мрачный остряк. Умный, мрачный остряк. А вот Никита Сергеевич во всех анекдотах, которые я знаю, он всегда дурак. Вот всегда дурак. Я не знаю ни одного вот анекдота, который подчеркнул бы его какие-то действительно приличные качества.
Я сейчас можно
достать. Это что, выставка абстракционного искусства, а это что за задница с ушами? Никита Сергеевич, это зеркало.
Я скажу тоже об этом два слова.
Да.
А теперь представьте, вот у вас. Значит, артели ликвидировали, ЛПХ ликвидировали, производительность труда, эффективность, снижение затрат ликвидировали, значит, планирование ликвидировали, теперь вот все снизу, а мы тут сводим только и корректируем. Угу. А с технологиями-то что? Во-первых, даже в таком планировании уже технологии нет условий для их развития. Но более того, у нас теперь Госкомитет не по внедрению новой техники.
Угу.
А вот слово внедрение, оно очень ясное управленческое решение.
Да.
Внедряй в жизнь. Вместо этого у нас Госкомитет по новой технике. А в положении об этом комитете написано, что он осуществляет популяризацию.
Внедрять не надо.
Да. Популяризируем. Но у нас же теперь все вниз ушло.
Да,
там
да,
все
да,
в наркозах, да. Самих предприятий, сами. А мы популяризируем. Ну, собственно, экономика, она и перестает технологически развиваться, если вот такие решения принимают. Причина следствия. Ну, конечно, ты что посеешь, что пожнешь.
Я одно замечу, что то, что было построено до этого самого 56-го года, какое-то оно чудовищно крепкое было, если
правильно,
оно еще 30 лет продержалось.
Это, знаете, это как маховик такой,
да.
Когда двузначный темп роста 20 лет, оно такую набрало инерцию, а экономическая система вообще инерционная. Что, вот смысл-то в чем? Что по инерции вот тот рост, который тогда происходил, это не то, что тогда заработано. А он там просто, ну, фактически, да, но он прям меньше, затухающий рост был все время.
Угу.
Просто это эффект спуска с очень высокой базы, большим запасом прочности и с большой инерцией. Еще что-то она выдавала, и какие-то еще признаки в силу инерции унаследовала, о которых вы говорите, которые вы еще помните, понимаете? И как раз там смысл в том, что вот то положительное, что и рационализаторы там движения, там, и кое-что, что еще, оно по инерции, как унаследованные признаки, ну, слишком уж запас прочности был большой у той системы. Но никак не за счет каких-то новшеств в ней самой.
Да.
Ну, за одним исключением. Одна новация сильная была. В 1964 году впервые в мире заработали наднациональные деньги, переводной рубль в международной торговле нашей страны со странами СЭФ и странами с рыночной экономикой, такие как Финляндия, Мексика, Ирак. Она, конечно, гениальная новация.
Угу.
После нас только через 5 лет Международный валютный фонд создал СДР, который до сих пор обращается в такую наднациональную валюту. А Западная Европа только через 15 лет создала IQ. Но первыми в мире в такое новшество экономическое, цивилизационное, по-другому не назовешь, как наднациональные деньги. Когда не наш рубль выполняет роль доллара, там, такую же роль, как доллар сейчас, а мы создали специальную, так сконструировали валюту, наднациональную безналичную переводную рубль, которая обеспечивает всю международную торговлю.
А вот
последний добивающий фактор все-таки это объективности ради, что одна была новация. Но и то задача была в конце 40-х уже поставлена, этот переводной рубль создавать. Тоже, как знаете, по инерции доехала. Еще не все там убили. Это, конечно, 87-й год. Там много разрушительных решений было принято, но самое мощное из них – это решение по разрушению денежной системы. Когда безналичные деньги получили каналы перевода в наличные, это и молодежные центры технического творчества, это и кооперативы. И вот этот взрыв инфляции конца 80-х и опустевшие просто голые полки – это решение 87-го года, которые вступили в силу с 1 января 88-го. И тут же пошло вот за счет этого перевода безналичных.
Это то, что гражданин Павлов придумал?
Нет? Нет, Павлов пытался, когда у него была ситуация дисбаланса между товарной массой и наличной массой, он пытался как-то это хоть свести, ничего не получилось. Угу. Там планировали около 80 миллиардов рублей изъять из оборота, а смогли по самым высоким оценкам не более 20% от этого сделать. Уже система управления не способна была такие вещи производить. И это уже, знаете, это уже по хвостам, что называется,
да, бей. Да, да.
Вот. И вот то, что до Павла еще с кооперативы, молодежные центры технического творчества, это мощные каналы перевода безналичных денег в наличные, а я упоминал двухконтурную финансовую модель, они там были разделены, и безналичные деньги можно было использовать для капиталовложений и расчетов между предприятиями, и они пересекались, встречались только в части зарплаты, и тут вдруг оказывается то, что предназначено для строек, то, что предназначено для расчетов между предприятиями, есть канал перевести в наличку, их переводят, а что у вас происходит? У вас товаров не остается в магазинах, а на черном рынке и у кооператоров все это вырастает в цене. Ну, такой этого причина есть. Это именно вот эти вот решения 87-го года, которые убили двухконтурную финансовую модель. Я почему это говорю? То есть, у нас получилось так, что в 50-е, там, 60-е годы разрушения планирования, ликвидация артели, ликвидация ЛПХ, ликвидация эффективности, ликвидация технологического развития, но последний удар – это 87-й, это ликвидация денежной системы.
Я не экономист, для меня безумно интересно, но у меня один ключевой вопрос. То, что вот это было, мы вот этого никак не касались, никаких там конкретных фамилий, руководителей и всякое такое, что, на мой взгляд, исключительно правильно. Давайте о предмете говорить,
абсолютно,
а не про личности. А вот такой вопрос. Это все объясняется тем, что это была коммунистическая страна, и оно там работало? Или вот сейчас у нас капиталистическая страна, и оно здесь не может работать? Или может?
Я уже говорил, с одной стороны, про экономическое чудо Японии, Кореи, Сингапура, Китая, Тайваня, с одной стороны. А с другой стороны, вот у меня так получилось,
что... Тоже немножко опустив про военные диктатуры, которые там рулили.
Власть-то сильная нужна.
Конечно,
без этого невозможно.
Принимать такие решения, внедрять и доводить до конца.
Сильный, организующий, умный, лидирующий роли государства не получается. Это не получится. Но вот у меня, допустим, так судьба сложилась, что я в течение 5 лет возглавлял межправительственную комиссию Северной Кореи. Я сам лично бывал в Северной Корее неоднократно. Ну, это бедная страна.
Да.
Это бедная страна, в которой ВВП на душу населения составляет $1000. Это один из самых низких показателей в мире. Это так и есть. И на самом деле, знаете, вот этот вот фактор, он так и называется в теории управления, известный фактор лица, принимающего решения. И вот мы с вами говорили о том, что у нас произошел разрыв. Так вот, есть исследования там американских, очень хорошие исследования американских специалистов, построенные навечно, принятые компаниям. Вот когда компания не всплеском растет, а постоянно устойчивой является успешной, так они пишут, без преемственности это невозможно. Преемственность, которая сохраняет суть.
Угу.
Вот если есть
преемственность, не ломает
преемственность, сохраняющая суть успеха, тогда будет успех. Если преемственности, сохраняющей суть успеха, нет, не будет успеха. Вот эти 5 факторов. Качественное госпланирование с организацией развития, с масштабными проектами типа Северного морского пути, транспортных глобальных коридоров, развитие новых отраслей, в том числе развитие технологий самых совершенных при целевой такой функции государственной, что оно этим занимается, создание длинных дешевых денег в экономике с проектным финансированием, когда можно инвестиционные проекты реализовывать. Я бы сказал, построение бережливой экономики. И прежде всего в госсекторе, и в тарифном секторе. И, конечно, максимальная поддержка предпринимательской инициативы, создание максимально благоприятных условий для ее развития. Так это то, что нам сегодня нужно. И вот если вот это все вот посмотреть...
Ровно
то
же самое.
Знаете, как-то нет сомнений, что там мы не о 2% будем говорить роста, а будем говорить о 7-8%.
Естественно.
Да, тут самура. Если этим заниматься, сегодня экономика будет расти, используя лучшие методики баланса. Методики, контурности финансовой модели, целевого увеличения производительности и снижения затрат, методики бережливого производства, бережливой экономики. А такую методику, чтобы у нас, допустим, например, сейчас торгово-промышленная палата, передать ей контрольные функции за сегодняшним бизнесом, чтобы она за его развитие отвечала и контроль осуществляла, как примерно в Германии сделала.
Было бы неплохо,
было бы. Так вот это то, что нам сегодня нужно. И почему на личности лучше не переходить, а говорить о предмете? Потому что переход на личности окрашивает очень мощным символическим зарядом.
Конечно,
а как
конечно,
только мы говорим о предмете, то мы именно предметно понимаем, что нам взять в такой свой историко-экономический национальный капитал, который будет работать на успешное развитие нашей страны.
Все, кого заинтересовало. Александр Галушко, Артур Неизметов, Максим Акулов. Кристалл роста к русскому экономическому чуду.
В прошедшем времени.
Да. Линк под роликом. Покупайте, читайте, делитесь друг с другом.
Мы ее бесплатно разместим. Мы решили, что мы ее разместим на сайте кристаллроста.рф бесплатно для максимального скачивания всеми, кто заинтересуется этим предметом.
Красота. Линк под роликом. Скачивайте, читайте, узнаете массу нового. Спасибо, Александр Сергеевич.
Спасибо, Дмитрий Ильич, за терпение.
На сегодня все.